Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о блаженном Августине, епископе Иппанийском, и в авторской рубрике Алексея Вульфова «Россия. Духовные пространства» беседу с руководителем Санкт-Петербургской государственной академической хоровой капеллы имени Михаила Ивановича Глинки, народным артистом СССР Владиславом Чернушенко.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о трудах Фомы Аквинского, одного из выдающихся богословов и философов Западной католической церкви. Сегодня мы продолжим разбор книги Фомы Аквинского «Суммы теологии». Но все-таки, несмотря на то, что эти две сферы, богословие и наука, разграничены, тем не менее у них есть общие позиции?
Конечно. Один предмет, близкий метод познания. Я имею в виду, что между разумом и верой нет явного противоречия. Вера не противоразумна, а сверхразумна. Так что разум как бы включен в веру, возвышающийся над разумом. И отсюда очень важный вывод. Значит, разум может помочь вере.
И они могут быть согласованы, дополняют друг друга. Теология откровения, которая исходит из догмата, и естественная теология, которая вырабатывает разум.
Да, конечно, поскольку между верой и разумом нет четкого противоречия, вера не противоразумна, а сверхразумна, то и разум может помогать вере. Человек не должен только верить в Бога. Обычно считается, что бытие Бога удостоверяется только верой. Но Фома показывает силу гармонии веры и разума, что человек может и хоть немножко, но доказать существование Бога. И как мы увидели, все эти рассуждения Фомы Аквинского о различных видах наук, о различных методах познания Бога, необходимы ему для того, чтобы обосновать возможность решения и ответа на главный вопрос, на вопрос о богопознании. Можем ли мы познавать Бога разумом или только верой? А если можем разумом, то каковы пределы этого познания? И каковы критерии истинности познания разумом? Ответив на этот вопрос, Фома переходит к решению вопросов богопознания. Есть ли Бог? Если Он есть, то каковыми свойствами он обладает? Опять же, ответы на этот вопрос мы найдем только в той мере компетенции, которой обладает разум.
Итак, по учению Фомы Аквинского существуют две теологии. Теология откровения и естественная теология.
Да, и если богооткровенная теология опирается на опыт Церкви и на Священное Писание и исходит из божественного знания о самом себе, которое Бог передает нам, и мы при помощи этого знания объясняем все явления в нашем мире, то естественная теология, наоборот, восходит от мира к Богу. Этот способ познания опирается на изучение природы. Ну, а изучение природы – это фактически наука. Наука в нашем смысле этого слова, физика, другие естественные науки. Поэтому в данном случае многие историки философии и историки науки замечают, что именно Фома фактически положил начало научному познанию природы.
Ну, эти до Фомы многие познавали природу.
Конечно, но это было делом, что называется, отдельных личностей, если можно так сказать, их личным хобби. Фома ставит вопрос о познании природы на церковную почву.
Интересное хобби было у Аристотеля.
Да, хобби. Это его было личное занятие. Физика не имела государственной поддержки. Физика не преподавалась в школах, если бы таковые были, общеобразовательные. Значимость науки никто не понимал так остро, как, скажем, понимаем ее сейчас мы. А ведь Фома показывает значимость науки только с другой стороны. Наука – это не просто досужее занятие некоего любопытствующего субъекта. Это церковное дело. Занимаясь наукой, мы открываем истину об этом мире, а эта истина возводит нас к истине о Боге.
То есть, занимаясь наукой, мы занимаемся богопознанием.
Коротко можно сказать именно так. Поэтому наука – это дело богоугодное, а не, как некоторые говорят, еретическое или там бесовское.
Отвлекающее нас от истины.
Да, мешающее нашему спасению. Фома ставит вопрос совершенно иначе. Наука помогает нашему спасению, потому что она – человек, который не может принять Священное Писание по той или иной причине, по причине слишком слабой веры или, наоборот, слишком большого доверия разуму. Она подводит его к Богу с другой стороны, со стороны естественной, природной. Поэтому этот путь Фома и называет естественной теологией. Это тоже теология, это тоже богословие. Физика – это тоже богословие.
Из всего, что мы сказали, понятно, что центром является Бог.
Да, но чтобы познать Бога, нужно прежде всего убедиться, что Он есть. Далеко не все, к сожалению, с этим утверждением согласны. И даже в XIII веке Фома это понимает, что прежде всего нужно показать, что Бог существует, что это не только догмат веры, но и истина разума. Собственно говоря, этот подход Фомы не является новым. В церкви с этим подходом уже давно знакомы. Одним из первых четко эту мысль высказал преподобный Иоанн Дамаскин, который в точном изложении православной веры в одном из первых параграфов говорит о том, что прежде чем говорить о Боге, нужно доказать Его существование. И предлагает несколько таких рассуждений.
И для разума это естественная отправная точка.
Вы правильно отмечаете, для разума. И Иоанн Дамаскин, и Фома Аквинский, что их объединяет? Любовь к Аристотелю. Оба были глубокими философами. Оба понимали значимость разума. А есть и другие богословы. Богословы мистики, для которых существование Бога столь же очевидно, как для нас с вами существование Солнца. Мы его видим, мы ощущаем от него тепло, и мы не доказываем, что Солнце есть. Вот так же преподобный Максим Исповедник не доказывает, что Бог есть.
Это два пути. Путь богооткровенной теологии, путь естественной теологии.
Да, для ученых более важным покажется путь естественной теологии, для тех, кто погружен в познание чувственного мира, для боговидцев, мистиков, более важен и даже прост и очевиден путь божественного откровения. Оба пути правильны, и оба пути необходимы, и нельзя пренебрегать учеными, потому что у них якобы нет мистического опыта. Так же, как и другой стороне, не надо пренебрегать разумом. Но также и ученым не нужно забывать, что есть и мистический опыт, который даже более отчетливо и просто говорит нам об одном и том же.
Но ведь доказывая, мы всегда на что-то опираемся, на некую аксиому, на то, что невозможно подвергать сомнению. А на что опирается в доказательстве бытия Бога Фома Аквинский?
Во-первых, не будем забывать, постоянно мы должны держать это в уме. Фома Аквинский использует метод Аристотеля. Аристотель в самом начале своей физики заявляет: «Мы исходим из того, что очевидно и понятно для нас», то есть из доверия опыту, чувственному опыту. Любой человек, является ли глубоким, гениальным философом или простым, безграмотным крестьянином, он знает, что существует внешний мир, что существуют вещи этого мира, что эти вещи приходят в движение, что мы эти вещи видим, слышим звуки, исходящие от них, обоняем, осязаем. Это вещь очевидная для всех нас. И поэтому доказательство бытия Бога должно опираться на именно эту очевидность. Фома, если говорить философским языком, как и Аристотель, доверяет чувствам. То есть он сенсуалист. Никакие другие доказательства Фома не приемлет. В данном случае он абсолютно последовательный сенсуалист. Он отбирает только те рассуждения, которые могут опираться на наш чувственный опыт, понятный всем.
Но в таком случае онтологическое доказательство бытия Бога Ансельма Кентерберийского выглядит сомнительным для Фомы Аквинского?
Да, совершенно правильно. Фома, не называя, правда, по имени автора этого рассуждения, тотчас же это само рассуждение опровергает, указывая, что автор, мы понимаем, что это Ансельм Кентерберийский, допустил две ошибки в этом рассуждении. Давайте вспомним доказательство Ансельма. Ансельм доказывает существование Бога, исходя из того, что понятие Бога понятно каждому человеку. Даже атеисту, даже безумцу, который говорит, что Бога нет. Но если это понятие Бога, которое означает, как пишет Ансельм, что Бог – это тот, больше чего ничего нельзя помыслить, то мы, продолжая дальше уже Фома Аквинский, познали сущность Бога. Ведь что такое познание, выражаемое в понятии, согласно Аристотелю? Это познание сущности предмета. Если я вижу некоторый предмет и говорю «это дерево», то я отличил его от горы, на которой это дерево растет, и схватил сущность именно этого предмета, называемого деревом.
То есть я познал сущность этого предмета?
Да, понятие выражает сущность. Сущность выражается в понятии. Для аристотелевской философии это одно и то же. Кстати говоря, мы часто обращаемся к богословским вопросам. Например, на этом была построена ересь Ария, продолженная его последователем Евномием, который сказал, если мы знаем, что имя Бога Отца нерожденный, то мы познали его сущность. А имя Бога Сына рожденный, то у него другое понятие. Значит, другая сущность. Значит, Бог Отец и Бог Сын неподобны. И так далее, и так далее, и так далее. Со всеми вытекающими отсюда следствиями. Василий Великий еще говорил, не можем мы познать божественную сущность. И Фома то же самое говорит. Сущность божественная непознаваема. А если она непознаваема, значит, она неопределима в понятии. Не то, что мы ничего не можем сказать о Боге, а то, что мы не можем определить Бога.
То есть имя Бога – это не его сущность?
Да, и это не его определение. А Ансельм фактически определил, Бог – это то, больше чего ничего нельзя помыслить. Классическая аристотелевская постановка фразы как определение по родовидовому признаку через сущностное выделение. Но это же явная ересь, согласно Фоме. Утверждать, что ты познал сущность Бога, невозможно для человека. Возможно только для самого Бога. Поэтому Фома и делает заключение, такой вывод, что, ну да, доказательство, конечно, имеет смысл, но для самого Бога. Только Бог знает свою собственную сущность. Но имеет ли смысл Богу доказывать свое собственное существование? Конечно же, нет. Поэтому для нас оно ошибочно, для Бога оно бессмысленно. Это первая ошибка Ансельма Кентерберийского.
А вторая ошибка?
Эта ошибка, она уже имеет большие социальные последствия. Понимаете, если мы открываем понятие Бога в себе, здесь уже дальнейшее последствие, если любой человек знает, что есть Бог, то отсюда, в соответствии с этой платоновской логикой Ансельма, мы делаем вывод, что понятие Бога врождено в душе человека. А если врождено, то любой человек может открыть Бога в своей душе и больше нигде.
То есть церковь не нужна, таинства не нужны, Бог сам непосредственно открывается человеку, и никаких посредников не нужно.
Да, как говорят многие наши современники, таких полуатеисты, Бог в душе, зачем ходить в храм? Вот фактически то же самое говорили и современные Фоме Аквинскому еретики. Катара, альбегойц. Бог в душе, церковь не нужна. Поэтому Фома чувствует и еретический потенциал этого доказательства Ансельма Кентерберийского. Из вежливости он не называет Ансельма по имени, понимая, что это великий христианский богослов. Но по сути рассуждение его, убежден Фома, ошибочное и даже опасное.
Значит, мы поняли, что Фома отвергает онтологическое доказательство бытия Бога Ансельма Кентерберийского.
Да, совершенно правильно.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз продолжим рассказ об одном из выдающихся богословов, философов, учителей Западной католической церкви Фоме Аквинском. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Блаженный Августин, епископ Иппанийский. Блаженный Августин родился в Африке, в городе Тагасте. Воспитывала его мать, благочестивая христианка Моника. Образование он получил в Карфагене. В качестве преподавателя риторики Августин прибыл в Медиолан в период епископства святителя Амвросия. Под руководством святителя Амвросия Августин изучил Священное Писание. Слово Божие произвело в его душе коренной перелом. Он принял святое крещение, раздал все свое имение бедным и постригся в иноческий образ. В 391 году епископ Иппанийский Валерий посвятил святого Августина в сан пресвитера, а в 395 году в сан епископа и назначил викарием Иппанийской кафедры. После смерти епископа Валерия святитель Августин занял его место. Много трудов. За 35 лет своего епископства блаженный Августин посвятил борьбе с ересями донатистов, манихеев и пелагиан. Блаженным Августином написано много творений. По удостоверению ученика и жизнеописателя его Пасидия число их доходит до 1030, из которых наиболее известны «О граде Божием» и «Исповедь». 17 книг против пелагиан и христианская наука. Блаженный Августин прежде всего заботился о том, чтобы его сочинения были понятны и назидательны. «Пусть лучше, — говорил он, — порицают нас грамматики, чем не понимает народ». Скончался блаженный Августин 28 августа 430 года. Автобиографическая книга блаженного Августина «Исповедь» по праву считается одной из жемчужин святоотеческого наследия Церкви. Приведем несколько цитат из нее. Тема «Память о чудной матери, святой блаженной Монике, вымолившей сына для Церкви Божией, для вечного свидетельства о безмерности любви Христовой, о том, как может услышать Господь молитву материнскую, которая поистине со дна морского вытащит. «Господи, милующий меня, — пишет блаженный Августин, — ты послал этой доброй служанке твоей, чреве которой создал меня, еще один великий дар. Где только не ладили между собой и ссорились, там она появлялась, где могла умиротворительницей. Она выслушивала от обеих сторон взаимные многочисленные горькие попреки, какие обычно изрыгает душа, раздувшаяся и взбаламученная ссорой. И когда присутствующей приятельнице изливалась вся кислота непереваренной злости на отсутствующую неприятельницу, то мать моя сообщала каждой только то, что содействовало примирению обеих. Я счел бы это доброе качество незначительным, если бы не знал по горькому опыту, что бесчисленное множество людей, тут действует какая-то страшная, широко разлившаяся греховная зараза, не только передает разгневанным врагам слова их разгневанных врагов, но еще добавляет к ним то, что и не было сказано. А ведь следовало бы человеку человечному не то, что возбуждать и разжигать злыми словами человеческую вражду, а наоборот, стремиться угасить ее словами добрыми. Такова была мать моя. Ты поучал ее в сокровенной школе ее сердца. И вот, наконец, приобрела она тебе своего мужа на последних дней его. От него, христианина, она уже не плакала над тем, что терпела от него нехристианина. Была она слугой служителей твоих, Кто из них знал ее, те восхваляли, чтили и любили в ней тебя, ибо чувствовали присутствие твое в сердце ее. О нем свидетельствовала ее святая жизнь. Она была женой одного мужа, воздавала родителям своим, благочестиво вела дом свой, усердно была к добрым делам. Она воспитывала сыновей своих, мучаясь, как в природах, всякий раз, когда видела, что они сбиваются с твоего пути. И напоследок, ты позволяешь ведь по милости своей называться нам служителями твоими, а всех нас, вживших до успения ее в дружеском союзе и получивших благодать твоего крещения, она заботилась так, словно все мы были ее детьми, и служила нам так, словно были мы ее родителями. Уже навис день исхода ее из этой жизни. Этот день знал ты, мы о нем не ведали. Случилось, думаю, тайной твоей заботой, что мы с ней остались вдвоем. Опершись на подоконник, смотрели мы из окна на внутренний садик того дома, где жили гости. Усталые от долгого путешествия, наконец, в одиночестве набирались мы сил для плавания. Мы сладостно беседовали вдвоем и, забывая прошлое, устремлялись к тому, что перед нами. Ты знаешь, Господи, что в тот день, когда мы беседовали, ничтожен за этой беседой показался нам этот мир со всеми его наслаждениями, и мать сказала мне: «Сын, что до меня, то в этой жизни мне уже все не в сладость. Я не знаю, что мне еще здесь делать и зачем здесь быть. С мирскими надеждами у меня здесь покончено. Было только одно, почему я хотела еще задержаться в этой жизни, раньше, чем умереть, увидеть тебя православным христианином. Господь одарил меня полнее, дал увидеть тебя его рабом, презревшим земное счастье. Что мне здесь делать?» Не помню, что я ей ответил, но не прошло и 5 дней или немногим больше, как она слегла в лихорадке. Во время болезни она в какой-то день впала в обморочное состояние и потеряла на короткое время сознание. Мы прибежали, она скоро пришла в себя и сказала, словно ища кого-то: «Где я была?» Затем, видя нашу глубокую скорбь, сказала: «Здесь похороните вы мать вашу. Положите это тело, где придется. Не беспокойтесь о нем. Прошу об одном. Поминайте меня у алтаря Господня, где бы вы ни оказались». Выразив эту мысль, какими она могла словами, она умолкла, страдая от усилившейся болезни. «Я же, думая о дарах твоих, Боже невидимый, которые ты вкладываешь в сердца верных твоих, они дают дивную жатву, радовался и благодарил тебя. Я ведь знал и помнил, как она волновалась и беспокоилась о своем погребении, все предусмотрела и приготовила место рядом с могилой мужа. Так как они жили очень согласно, то она хотела, человеческой душе трудно отрешиться от земного, еще добавки к такому счастью. Пусть бы люди вспоминали, вот как ей довелось, вернулась из заморского путешествия, и теперь прах обоих супругов прикрыт одним прахом. Я не знал, когда по совершенной благости твоей стало исчезать в ее сердце это пустое желание. Я радовался и удивлялся, видя такую свою мать. Хотя, правда, и в той нашей беседе у окошка, когда она сказала, что мне здесь делать, не видно было, чтобы она желала умереть на родине. После уже я услышал, что когда мы были в Осте, однажды доверчиво, как мать, разговорилась с моими друзьями о презрении к этой жизни и о благе смерти. Меня при этой беседе не было. Они же пришли в изумление перед мужеством женщины. Ты ей дал это? И спросили: неужели ей не страшно оставить свое тело так далеко от родного города? Ничто недалеко от Бога, — ответила она, — и нечего бояться, что при конце мира он не вспомнит, где меня воскресить.
В эфире программа «Благовещение».
Я часто думаю о том, и однажды задал вопрос одному из священников, чем объяснить, что в католической службе, в реквиеме, главная часть всегда это Dies Irae, день гнева, день страшного суда, когда все грешники предстанут перед судом. И почему в православной литургии отсутствует Dies Irae, день страшного суда? Задумался мой священник и сказал, мне кажется, совершенно правильную мысль, потому что в католической вере, хотя это тоже христианство, но человек грешен и будет наказан за свои грехи. А в православной службе главная цель – поднять человека, приблизив его к Господу. Поднять. И вот искусство должно служить этому. Воспитательная функция слушателей. То, о чем когда-то писал Петров Воткин, что задача искусства – совершенствование вида человека, рода человеческого. Если оно не выполняет эту функцию, значит, это не искусство. И вот творчество Свиридова как раз направлено на то, чтобы восстановился морально-нравственный и духовный стержень народа. И каждое исполнение его музыки обязывает нас выполнять вот эту работу со всей возможной энергией и со всей чистотой наших помыслов. Тогда люди это воспринимают сердцем, не размышляя, не анализируя, они получают какой-то заряд веры и убежденности в том, что Россия была, есть и будет. И пока эта музыка есть с нами, жива Россия.
Огромное спасибо, Владислав Александрович, я абсолютно согласен. Мне даже после этого спрашивают, честно говоря, я как раз хотел спросить про, как вот программа, когда формировалась, концерты, по какому принципу, потому что «Лапотный мужик», «Три старинные песни», это же крайне редко исполняемая, очень жаль, гениальная музыка. И я получил от вас этот вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот молодежь сейчас, к которой приходят музыканты в капеллу, слушатели в зале, как относятся сейчас к Свиридову?
Вы знаете, вот это тоже интересная тема, потому что когда как бы рухнул союз, и вот эта поделенная сфера жизни, ну, будем говорить, советских композиторов, она вдруг претерпела очень серьезные изменения. И те, кто находился в первых рядах, и, ну, можно даже сказать иногда такое слово, оккупировали главные сцены, и это были самые такие значительные имена, они вдруг исчезли из репертуара и оркестров, и хоровых коллективов, и даже оперных спектаклей. И сегодня на музыку современных композиторов, даже хорошую музыку, очень трудно организовать слушательскую аудиторию. Они не верят. Но каждый концерт из произведений Свиридова, где бы это ни происходило, сольный ли концерт, хоровой ли концерт или еще что-то такое, всегда имеет полный зал. Значит, это необходимо людям. Значит, в людях существует какое-то очень глубокое представление о том, где есть подлинная художественная правда и где они могут почерпнуть для себя что-то очень важное для своего духовного, даже не обогащения, а как бы подкрепления своих каких-то духовных принципов. И вот то, о чем мы говорили перед этим, и вот это... Встреча, которую каждый раз мы ожидаем с публикой и думаешь, будет или нет. А зал всегда наполняется. И люди слушают эту музыку в какой-то необыкновенной сосредоточенности. И я уже не говорю о том, что вот мне мы используем, скажем, музыку Метели фрагментарно во многих концертах, которые проводим для совершенно разной аудитории. К нам обращаются в последнее время и медицинские работники, и архивные, и реставрационные. Мы для них делаем специальные программы, специальные концерты. Без музыки Свиридова это никогда не происходит. Но как они слушают и как они воспринимают и этот самый вальс, и романс, и тройку, и даже когда начинает звучать марш, в каких-то программах удается и целиком исполнить музыку «Метель», но не только «Метель». Мы постоянно, сейчас ежегодно, обязательно исполняем поэму памяти Есенина, потому что это одно из величайших произведений русской кантатно-ораториальной музыки. И, к счастью, у нас появился солист. Я много лет не мог исполнять это сочинение, потому что, обращаясь к разным солистам театров и к разным людям, и даже тех, кого как бы благословлял в свое время Георгий Васильевич, не находилось солиста, который правильно мог бы это исполнить. Вырос у нас свой собственный. И вот уже несколько лет, так как он поет, по-моему, никто никогда не пел. Вот, и поэтому у нас появилась возможность восстановить это сочинение в нашем репертуаре.
Замечательно. А как его зовут?
Олег Трофимов.
Прекрасно знаю. Замечательный. Он уже поднялся, да, он уже может.
Он сегодня у нас является ведущим исполнителем практически всех сочинений крупных форм, и реквием Верди, и реквием Моцарта, и большая масса Моцарта, и Дворжак, Остап Бендер, то есть вот все то, что требует. Он же, мы здесь сделали как-то исполнение фрагментов из Сусанина, так он Сабинин напел в оригинальной тональности, там со всеми этими верхними нотами, которые сегодня никто не поет. Вот, а он смог это сделать, и, в общем, с большим удовольствием даже. Нет, это удивительно, с одной стороны, а с другой стороны, закономерно. Свиридов и Россия – это, ну, как сказать, два слова, которые могут звучать как синонимы. Без Свиридова Россия не вполне представительна. Свиридов без России вообще не существует. Такую музыку не мог написать никакой самый гениальный зарубежный композитор, потому что надо было родиться здесь, надо пройти тот путь и испытать в жизни все то, что довелось пережить и испытать Георгию Васильевичу. Но Господь его как-то сподобил на то, чтобы он вошел в число тех, я вот об этом как-то написал, что в России существовали и существуют вот такие святые имена людей, которые являлись ратоборцами, защитниками Отечества. Там и Сергей Радонежский, и Александр Невский, и уже и в следующие времена и годы люди, которые, уйдя из жизни, становились на вечную вахту защиты своего Отечества. Свиридов пополнил этот ряд. Он там же. Это один из тех, благодаря которому Россия, пока есть эта музыка здесь, Россия будет стоять и жить. И он вот на эту бессрочную временную вахту занял свою твердую позицию рядом с Чайковским, с Рахманиновым, с Александром Невским, с Георгием Константиновичем Жуковым, там вот в этом же ряду защитников Отечества.
See you.
Песнопение и молитвы – это не просто завещание, это его, с одной стороны, заповедь, а с другой стороны, он отмаливает ими, этими песнопениями, весь наш многогрешный, может быть, но ни на кого не похожий народ. Все-таки русский народ – он отличается, когда вот мы произносим слово «русский народ», нас тут же крестят там шовинистами и всякими, а это понятие значительно более емкое, оно не имеет узконациональной окраски. И я вспоминаю, как на каком-то совещании в Смольном нашем обсуждались какие-то вопросы, и кто-то из выступающих произнес такую фразу со сцены: «Наш многонациональный русский народ». И никто в зале не шелохнулся, потому что в этой формуле как бы вместо слова «советский народ» было обозначено слово «русский», но он всегда был многоликий, потому что вот это огромное количество народностей, национальностей, оно никогда не вырастала в какую-то, вот как сейчас это происходит, ну, как сказать, национальную рознь, когда русские оказываются как бы притоптаны и самыми последними, как будто бы они привнесли в это какое-то свое злое действия, хотя нету в мире такого народа, появились там эти самые испанцы, начали уничтожать индейцев, да, появилась вся эта американская, что они делали с теми же самыми неграми и со всеми, они уничтожали коренные народы. Русский народ никогда никого не уничтожал. Наоборот, он сколько сил, вот в советское время, сколько помощи было оказано всем народам там Средней Азии, которые не имели ни письменности, ни культуры своей, ничего, их подняли. Сколько было вложено сил и средств вот в страны так называемой народной демократии, которые потом открестились и до сих пор клеймят как оккупантов или, я не знаю, каких-то злыдней наших людей. Но ведь мы же граждане этой страны, мы же отдавали свои средства. То, чего нам подчас не доставало, мы считали себя обязанными, и никто не считал, и никто не говорил, что нас обворовывают, вот давайте мы не будем никому помогать, а вот пусть это все будет у нас. Поэтому сейчас происходит какой-то, мне представляется, важный очень процесс. Он происходит почти незримо, но вот и Владимир Владимирович проявил себя вот в свой следующий приход на президентство так, как мы и ждали, должен поступать руководитель этой страны. И когда он поставил на место немножко Меркель, когда она приезжала сюда, и замечательная совершенно акция сирийского вопроса решения, когда Россия сразу поднялась на несколько ступеней в ощущении всего мирового сообщества. И вот в нашей сфере, музыкальной, в особенности в певческой, благодаря тому, что мы продолжаем уже вот 32-й год, даже 33-й год пошел, когда мы проводим свои Невские хоровые ассамблеи, и к нам приезжают хоровые коллективы, любительские и профессиональные, из разных регионов. Приезжают на собственные средства, потому что у нас нет никаких возможностей своих. И мы видим, что как трава сквозь асфальт, вот эта певческая культура, которой Россия славилась, независимо от того, что происходит в образовательной сфере, во всех вот этих делах, она растет и поднимается. Значит, есть какая-то внутренняя потребность у людей возвращения. Причем бывают совершенно неожиданные для нас открытия. Там 2 года назад у нас впервые появился государственный камерный хор Калмыкии. Я даже представить себе не мог, вот выстроились они 40 человек, я даже представить себе не мог, что это будет совершенно великолепное звучание. По всем критериям, ровность, выстроенность ансамбля, чистота интонации, верность исполнения. Они пели концерт Бортнянского, у нас вот этот гала-концерт по завершении ассамблеи в Исаакиевском соборе, исполняется только духовная музыка. Каждый хор поет свое сочинение. Они пели 32-й концерт Бортнянского. Им можно было только аплодировать и удивляться тому, какое высокое качество этого исполнения. В тот же год приехал к нам хор из Первоуральска. Человек 50 их было. Мужской состав. 2 ряда мальчишек и 2 ряда среднего возраста, молодые люди, и батюшка там стоял. Я был просто поражен уровнем и качеством звучания. Многие московские хоры сегодня могут позавидовать.
Завидовать им.
Позавидовать.
Вот так, по качеству. Да, отношение, да, к своему делу и качеству исполнения.
Значит, во-первых, есть вот эти люди, руководители, у которых есть, ну, как сказать, чутье и умение. И есть какие-то организационные качества, которые позволяют им вот все это собрать и выполнить на очень высоком уровне. И это такая радость, и это такая неожиданность для нас, приезжают какие-то хоровые коллективы из учебных заведений, и где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, но вот сам процесс развития и движения удивителен. Мы в прошлом году осуществили, это была идея вице-губернатора нашего, Василия Николаевича Кичеджи, провести в День города песенный концерт. И он поставил задачу. 4000 человек хор. Отрепетировали мы все с нашим оркестром, собрали. В результате стояло 4350 человек. Песенная программа. Песни советских лет и там современные песни, те, которые как-то так на слуху. Песни, конечно, о Ленинграде, о Петербурге в первую очередь, потому что впервые собрался такой коллектив. Был дождичек. Были довольно сложные условия и обстоятельства подготовки. Но когда все это прошло, я не говорю, какая реакция была людей, потому что полная площадь. Они вместе с нами пели около Исаакиевского собора. Все это было перед Исаакиевским собором, выстроился этот гигантский хор. И запись была, она потом и транслировалась, даже, по-моему, в интернете где-то существовала. Но после этого мы пригласили руководителей всех хоров. Причем там были руководители маленьких ансамблей. Некоторые ансамбли там 5-6 человек.
Все петербуржцы?
Все.
Все до одного?
Больше половины участников это были дети. Школьные хоры, хоровые студии, хоры музыкальных школ. Угу. Приблизительно 2500 из всего состава это были дети. И с каким азартом и желанием они все пели, были ветераны. Самому старшему там было где-то около 90 лет, самому младшему артисту было 6 лет. Вот такой у нас появился коллектив. И вот когда собрали мы здесь и поблагодарили всех руководителей, их было более 300 человек. И с какой ответственностью и с каким желанием они приняли участие в этом проекте. И вот сейчас мы уже обдумываем следующий этот эпизод, и уже вице-губернатор, вчера как раз у нас был на эту тему разговор, и мы уже начинаем подготовку, сейчас думаем над программой, и снова будем приглашать, собирать руководителей и готовить аналогичный концерт, но он, конечно, будет уже несколько иного наполнения песенного. Но, тем не менее, вот сама по себе идея, впервые за многие годы это произошло. И реакция горожан, для них это оказалось самым знаменательным событием после тех безобразий, которые происходили на Дворцовой площади. Эти, я не знаю, Мадонны или эти появлялись здесь, и вот этот шум и гам, связанный с этой трескотней дешевой. И вдруг вот эта чистота текстов изумительных, да, песенных, все эти «Катюши» и там «Песни о Ленинграде», там «Олеет Зорька молодая» и прочее, «Соловьев седой»,
да.
И разные, это просто чудо.
Чудо,
ну, да. Во всяком случае, живет Россия, и дай Бог, чтобы все продолжалось так, как сейчас вот пошла такая подвижка, и когда потихонечку будет восстанавливаться и нравственная составляющая в нашей жизни. Потому что выясняется, что когда речь заходит о подлинном, о чистом, то желающих участвовать в этом процессе громадное количество. И именно молодых людей.
Сав Саныч, дай вам Бог здоровья и храни вас Господь.
Oh.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.